вполне прилично, а жена у него и вовсе прелесть. Так что я быстро зачахну в их семейном раю».
«Ладно», — вдруг решил Джуфин. «Думаю, тебе не повредит небольшая познавательная экскурсия. Вставай, поехали».
«Куда?» — настороженно спросил я. Признаться, я и сам понимал, что веду себя как последний идиот, но вот какого черта надо было сжиматься в комок и глядеть из-под лобья, но ничего не мог с собой поделать.
«Куда-куда? В Холоме»,
— насмешливо сказал шеф.
«Будем поливать волшебные цветы на тамошних огородах, чтобы росли быстрее».
Его шутка привела меня в такое смятение. Вспомнить стыдно. Джуфин укоризненно покачал головой.
«Не сходи с ума без крайней нужды, сэр Макс. Я просто покажу тебе эту многогрешную книгу. Сможешь даже подержать ее в руках. В Холоме она совершенно безопасна. Возможно, тогда до тебя дойдет, что эта история действительно закончилась».
«Поехали», — согласился я, покидая кресло. «Признаться, я-то думал, что вы уничтожили эту дрянь».
«Ну и напрасно ты так думал», — сухо сказал Джуфин. «Книга огненных страниц, разумеется, очень опасна. Но в то же время это одно из самых удивительных чудес нашего мира и величайшее произведение искусства, если уж на то пошло. Уничтожать такое сокровище было бы безумной расточительностью, если учесть, что у нас имеется отличное хранилище для подобных сувениров. Пока книга остается в Холоме, она никому не навредит. Сам увидишь. Так что поехали».
«Ты стал ездить гораздо осторожнее, чем прежде»,
— удивленно сказал Джуфин после того, как мы проехали несколько кварталов на моем новеньком автомобилере.
«На первый взгляд разница почти незаметна. И все же, мне это не нравится, сэр Макс. Отчаянная мальчишеская бесшабашность всегда была твоей сильной стороной».
«Мне и самому это не нравится», — мрачно подтвердил я. «Для того, чтобы носиться так лихо, как прежде, надо расслабиться и забыть обо всем, просто наслаждаться быстрой ездой. А я все время думаю, пытаюсь понять, можно ли вам доверять и вообще, ну, вы, наверное, и сами понимаете». Смущенно закончил я.
«Разумеется, мне нельзя доверять»,
— совершенно серьезно согласился Джуфин.
«И не потому, что я такой уж великий интриган. Просто доверять вообще можно только своему сердцу. Неужели ты до сих пор этого не понял? Слушай его, парень. Оно гораздо мудрее, чем ты можешь себе представить».
«Я пытаюсь его слушать», — вздохнул я, — «и ничего не слышу».
«А ты не пытайся»,
— пожал плечами Джуфин.
«Просто слушай».
«Да, это разные вещи», — угрюмо согласился я. «Джуфин, я все хотел у вас спросить, чтобы не гадать попусту. Король Мёнин действительно был или это просто миф?»
«Почему был? Я здорово подозреваю, что он все еще есть, где-нибудь, каким-нибудь странным образом. Хотя в каком-то смысле Мёнин действительно миф, как и любой вершитель»,
— усмехнулся шеф.
«Но этот миф основан на более чем реальных фактах. Скажем так, в свое время человека по имени Мёнин при большом желании можно было даже потрогать. А как, по-твоему, с чьей тенью ты однажды отправился на долгую прогулку? И чей, интересно, меч приютился в твоей груди, если уж на то пошло?»
«Ясно», — кивнул я. «Значит, меч короля Мёнина все-таки существует. Уже легче. Но почему он не спас меня от этого наваждения? Прежде он никогда не подводил. Помните, как старательно, даже вопреки необходимости, он охранял меня от колыбельной прожорливого чудовища из залива Ишма?»
«Хороший вопрос», — согласился Джуфин. «Я и сам недоумевал поначалу. А потом вспомнил, что меч Мёнина все еще зависит от желаний своего прежнего господина. Возможно, король Мёнин счел, что такое приключение пойдет тебе на пользу. И вообще, это еще вопрос, кто именно подсунул тебе книгу огненных страниц. Не так уж много у тебя врагов, мальчик. И всего один друг, способный на такую жесткую шутку. Мёнин был куда более суровым человеком, чем тебе могло показаться на фоне вашей почти идиллической дружбы. Обмен письмами, драгоценные сувениры, на добрую память».
Он хмыкнул и умолк, задумчиво качая головой. Очевидно, сам удивлялся собственной гипотезе. «В Холоме бы его посадить за такие штучки», — сердито буркнул я, «и не выпускать, пока не прочитает все творения этого вашего литературного гения, магистра Дроги, от корки до корки. Ладно, черт с ним. Лучше попробуйте снять еще один тяжкий камень с моего сердца. Как насчет сэра Махиаинти? Он-то есть?»
«Разумеется», — удивленно кивнул Джуфин. «Вместо того, чтобы полагаться на мои голословные утверждения, ты можешь просто послать ему зов. Возможно, Махи не откажется лишний раз с тобой поболтать. А почему, собственно, ты сомневаешься?»
«В этом наваждении его не было. В частности, мне примерещился наш с вами длинный и, честно говоря, тягостный диалог,
в ходе которого вы доказывали мне, что понятия не имеете, кто такой сэр Махиаинти. Не поверите, вчера я просто не решился послать ему зов. Боялся, что он не откликнется, и тогда я уж точно сойду с ума».
«Кажется, я понимаю»,
— задумчиво протянул шеф.
«Старый хитрец Махи достаточно могуществен, чтобы позволить себе роскошь не присутствовать ни в чьих наваждениях».
«А вы?» Я снова заподозрил неладное.
«Я-то? Разумеется, недостаточно».
Джуфин равнодушно пожал плечами.
«К тому же я никогда не давал себе труд окружить себя надежным заклятием, ограждающим от необходимости фигурировать в чужих наваждениях. В голову не приходило, что мне это может понадобиться. Ты уж извини».
«В финале моего наваждения вы выглядели так молодо», — улыбнулся я. «Почти как мой ровесник. Ну, совсем немного постарше».
«На самом деле именно так я и выгляжу, когда остаюсь наедине с собой», —
усмехнулся Джуфин.
«Помнишь, когда мы с тобой сидели в трактире у моего земляка Мохи? Ты спрашивал, не иллюзия ли мой облик, а я перевел разговор на другую тему. Ну так вот, теперь могу признаться. Мне действительно приходится прикладывать некоторые усилия, чтобы казаться солидным пожилым джентльменом. В первый же год после вступления в должность я понял, что парень с лицом китарийского охотника не слишком подходит для кресла почтеннейшего начальника тайного сыска. Горожане предпочитали самостоятельно справляться со своими проблемами, лишь бы не идти в дом у моста на свидание с грозным китарийцем. А стоило мне постареть, и все пошло как по маслу. Только не падай в обморок, Макс. Думаю, это просто совпадение».
«Ладно, магистры с вашей внешностью», — вздохнул я. «На самом деле мне не дает покоя совсем другая подробность. В этом наваждении вы говорили, что выдумали меня. Дескать, на самом деле я соткан из ваших снов и все такое».
«Ну и что?»
Джуфин насмешливо поднял брови.
«Теперь ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что это неправда, и ты обыкновенный нормальный человек? Тот самый мальчик, который 30 с чем-то лет назад родился у твоей мамы? Хорошо, будь по-твоему. Слушай, все это неправда. Ты нормальный обычный человек. Делать мне нечего, каких-то дурацких сыров Максов придумывать. Ты доволен?»
«Черт, я чуть не плакал. Так хочу вам поверить и не могу. Сам дурак, зачем спрашивал, если не был готов поверить? Правильно?»
«Правильно»,
— меланхолично отозвался шеф.
«Забавно. Люди, по большей части, почему-то упорно отказываются верить во множество вещей, которые, в сущности, не имеют решительно никакого значения. О, люди постоянно настороже. Им мерещится, что их обманывают, разыгрывают, водят за нос. Каждый мнит себя такой важной персоной, ради которой был затеян бесконечный спектакль, полный коварных замыслов и интриг, тщится заранее разгадать планы злоумышленников и искренне гордится своим могучим умом после каждого нового разоблачения. И ты не исключение из этого правила, к сожалению. Сам подумай, мальчик, зачем тратить силы и время, копошась в своих благоприобретенных подозрениях и моих ненадежных опровержениях? Не проще ли махнуть на все рукой? Какая разница, каким образом ты появился на свет? Главное, что появился. Этого вполне достаточно. Но ты предпочитаешь играть в дурацкую игру под названием «Верю, не верю». Зачем? Есть только одна вещь, в которую имеет смысл не верить. Смерть. Но в свою смерть каждый человек почему-то верит свято, не требуя доказательств. Хотя не такая уж это хорошая новость, если разобраться. Странно, правда?»
«Странно», — согласился я. «И все-таки...»
«Ты хочешь спросить меня, и все-таки как обстоят дела на самом деле, верно?»
— усмехнулся Джуфин.
«Ну уж нет. Я не собираюсь навязывать тебе свою версию. Даже ту, которую искренне считаю правдивой. Сам выбирай, во что тебе верить. Как решишь, так и будет».
«Я не понимаю», — беспомощно сказал я.
«Ты все отлично понимаешь».
Шеф был неумолим.
«Мы, люди, куда могущественнее, чем нам кажется. Не только ты, сэр-решитель, а вообще все. Хотим мы этого или нет, но каждый из нас вынужден жить в той реальности, которую он сам для себя выбрал. Трагедия состоит в том, что почти никто не делает этот выбор осознанно. Поэтому и реальность нередко получается та еще. А ты у нас редкостный счастливчик. Однажды тебе уже пришлось сделать выбор. легкомысленно поверить словам.